Зигмунд Фрейд. Истерия и страх. О психическом механизме истерических феноменов. 1893 год. Уважаемые господа, сегодня я выступаю перед вами с намерением доложить реферат о работе, первая часть которой под именем Йозефа Брейера и моим собственным уже была опубликована в Центральном бюллетене по неврологии. Как видно из названия работы, речь в ней идет о патогенезе истерических симптомов, и можно догадаться, что мы пытаемся отыскать ближайшие причины возникновения истерических симптомов в области психической жизни. Но прежде чем я остановлюсь на содержании этой совместной работы, я должен вам сказать, к чему она относится, и назвать вам автора и выявленный факт, на который мы, по крайней мере, по ходу вещей опирались, хотя в развитии своих представлений мы были вполне самостоятельными. Как вам известно, уважаемые господа, все наши новые достижения в понимании и в познании истерии связаны с работами Шарко. В первой половине 80-х годов Шарко начал уделять внимание, как говорят французы, большому неврозу — истерии. В ряде исследований ему удалось доказать регулярность и закономерность там, где другие наблюдатели-клиницисты из-за своей недостаточности или своего недовольства видели лишь симуляцию или загадочный произвол. Можно сказать, что все новое, что мы узнали об истерии, прямо или косвенно восходит к его почину. Но, на мой взгляд, среди многочисленных работ Шарко нет более ценной, чем та, в которой он помог нам разобраться в травматических параличах, которые возникают при истерии. И поскольку наша работа, как мне кажется, является ее продолжением, я прошу у вас позволения еще раз подробнее обсудить перед вами эту тему. Представьте себе случай. Индивида, который до этого не был болен, который, возможно, не был отягощен наследственно, постигает травма. Эта травма должна отвечать определенным условиям. Она должна быть тяжелой в том отношении, что с нею связано представление об опасности для жизни, об угрозе существованию. Но она может быть не тяжелой в том смысле, что при этом психическая деятельность не прекращается. Иначе эффект, который мы от нее ожидаем, пропадет. То есть она может не сопровождаться, к примеру, сотрясением мозга, действительным тяжелым повреждением. Кроме того, эта травма должна иметь особое отношение к части тела. Представьте себе, что в плечо рабочего попадает тяжелое полено. Этот удар сбивает его с ног, но вскоре он убеждается, что ничего страшного не произошло, и с легким ушибом приходит домой. Через несколько недель или месяцев, проснувшись однажды утром, он замечает, что травмированная рука, словно парализованная, бессильно свисает, хотя в промежуточный, так сказать, инкубационный период он совершенно нормально ею пользовался. Если это был типичный случай, то может быть так, что возникают непонятные приступы, что после ауры индивид ощущает внезапную слабость, буйствует, бредит, и если в этом делирии он говорит, то из его слов можно заключить, что у него повторяется сцена несчастного случая, приукрашенная, скажем, различными фантазмами. Что же здесь произошло? Как объяснить этот феномен?
Аура. Предостерегающие ощущения, которые предшествуют эпилептическому или истерическому припадку.
Шарко объясняет этот процесс, воспроизводя его, искусственно вызывая паралич у больного. Для этого ему нужен больной, который уже находится в истерическом состоянии, состоянии гипноза и средства внушения. Он вводит такого больного в глубокий гипноз, наносит ему легкий удар по руке, эта рука свисает, она парализована и обнаруживает точно такие же симптомы, как и при спонтанном травматическом параличе. Этот удар также может быть заменен прямым словесным внушением «твоя рука парализована». Также и в этом случае паралич обнаруживает те же самые свойства. Попробуем провести аналогию между двумя этими случаями. Здесь травма, там травматическое внушение. Конечный результат, паралич, в обоих случаях совершенно одинаков. Если травма в одном случае может быть заменена в другом случае словесным внушением,
то напрашивается предположение, что также и при спонтанном травматическом параличе такое представление было повинно возникновении паралича. И действительно, многие больные рассказывают, что в момент травмы они и в самом деле испытывали ощущение, что их рука раздроблена. В таком случае травму следовало бы действительно приравнять к словесному внушению. Но тогда, чтобы дополнить аналогию, по-прежнему не хватает третьего. Чтобы представление больного о том, что рука парализована, действительно могло вызвать паралич, необходимо, чтобы больной находился в гипнотическом состоянии. Но рабочий не находился в гипнозе. Тем не менее, мы можем предположить, что при получении травмы он находился в особом психическом состоянии, и Шарко склонен приравнять этот эффект к искусственно вызванному состоянию гипноза. Тем самым, травматический спонтанный паралич полностью объясняется через аналогию с параличом, вызванным внушением, а возникновение симптома однозначно обусловлено обстоятельствами получения травмы. Но точно такой же эксперимент Шарко повторил и для объяснения контрактур и болей, которые встречаются при травматической истерии. И я хотел бы сказать, что сам Шарко едва ли где-либо в другом пункте так глубоко проник в понимание истерии, как именно в этом вопросе. Но здесь его анализ заканчивается. Мы не узнаем, как возникают другие симптомы, и прежде всего не узнаем, как возникают истерические симптомы при общей, нетравматической истерии.